Радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы песня об Альбегойском крестовом походе и золотые страницы европейской литературы. Во второй части передачи «В субботу» фильм Александра Мендадзе принят в основной конкурс Берлинского фестиваля. В руках новая необычная книга Гильем Тудельский «Песня об Альбегойском крестовом походе». Собственно, поэтический текст, набранный крупным шрифтом, составляет, дай бог, если четверть объема. Все остальное как бы комментарии и пояснительные статьи, но, по сути, фундаментальное исследование страны и эпохи. И что особенно удивительно, как правило, исследователи проникаются симпатией к предмету своего исследования и впадают в некоторое кумовство. А здесь читаю. Гильем Тудельский, автор первой части, персона довольно комичная, чопорная, исполненная самодовольство, средневековая посредственность, чья версия событий и расстановка эмоциональных акцентов зависит непосредственно от личных пристрастий поэта, которые, в свою очередь, во многом подсказаны соображениями личной выгоды. Надеюсь, Илья Смирнов, внимательно ознакомившись с книгой, объяснит нам ее необычное устройство.
История – наука о людях, следовательно, неотделима от этики. Альбегойские войны, устроенные папским престолом против еретиков, даже, точнее будет сказать, под предлогом еретиков – одна из самых страшных трагедий в истории Европы. Погибла самобытная, очень для своего времени прогрессивная культура страны, которая теперь Южная Франция, а в книге она чаще именуется на старинный манер «Окситания». Погибла вместе со значительной частью населения. Я цитирую, «История взятия Безье, первого крупного города на пути крестоносного воинства, задает характер всего последующего развития событий. Христово воинство с благословения Святого Престола захватило и разрушило христианский город. При этом перебили едва ли не всех жителей, от мала до велика. Побоище произошло 22 июля 1209 года. В письме легатов число убитых безьерцев оценено в примерно 20 тысяч. Согласно цистерцианскому монаху Цезарию Гейстербахскому, именно здесь прозвучала историческая фраза «Убивайте всех, Господь узнает своих». И убили всех, кто искал спасения в соборе католическом, а собор сожгли. Местные жители, опять же подчеркиваю, люди разного социального положения и разного вероисповедания, не только еретики-катары, но и правоверные католики, местные жители поднялись на борьбу с захватчиками.
«Всяк здешний буржуа, а также знатный Н, едва пред ними акт из Арля был прочтен, вскричали, лучше смерть или позорный плен, чем уступить, чтоб край наш был порабощен, а весь народ к вилланам с сервами причтен».
Ну, понятно, да, о чем шла речь. Виланы – это феодально зависимые крестьяне, а сервы – это просто крепостные. Но силы обороняющихся и наступающих были слишком неравны, потому что Святой Престол натравил на Окситанию всех, кому только в тогдашней Европе хотелось безнаказанно убивать и грабить. Отдаленное эхо этих событий дошло до советской массовой аудитории через, что, романы и фильмы об Анжелике, маркизе ангелов, где, если помните, главный герой – де Пирак. Выступает как наследник традиции южного свободомыслия, и именно с этих позиций бросает вызов инквизиции королю. Ну а средневековый поэт, чью характеристику вы нам прочли, он, хотя и отдает должное некоторым участникам сопротивления, с точки зрения рыцарской морали они были, как правило, все-таки выше своих противников, но в общем и целом он оказывается на стороне тех, кто сильнее, на стороне победителей».
И тут пошла резня, начался сущий ад, что до конца времен забудется навряд. Сеньоры, участь-то заслужена стократ, и по делам сей люд страдает от утрат.
Особое возмущение поэта вызывают крестьяне, взявшиеся за оружие, чтобы защитить свои дома.
Когда бы всяк вилан с позором был казнен за то, что рыцарей губил и грабил он, в том горе было б мало.
Вот такой замечательный пример двойного стандарта. В общем, автор старинной песни об Альбегойском крестовом походе знал, где масло, где хлеб. Это я воспользовался формулировкой нашего современного трубадура Бориса Гребенщикова. Сегодня таким образом на хлеб не хватает, потом на масло, потом на икру поверх масла, потом на икру черную. Оправдывается все, что уродует и извращает жизнь. В аэропортах экономят на безопасности, в прокуратуре освобождают преступников, в театре самовыражается голый пионер, а попробуй возразить, тебе скажут, ну а честно-то работать невозможно. И вот я беру в руки эту книгу «Песнь об Альбегойском крестовом походе» и вижу «можно». Поэтический перевод сложнейшего средневекового текста. Персональная благодарность Светлане Борисовне Лихачевой, она выполнила основную работу. И какую? Кроме соблюдения экзотической формы, это я цитирую, в тексте тщательно воспроизводятся все названия денежных единиц. Не абстрактные монеты, но денье, масмудины, арабские золотые монеты, ангевины, мелкая монета, что чеканили графы анжуйские, пажесы, мелкая монета епископов Пюи, детали вооружения, ганьоны и гамбизоны оригинала вместо обобщающего поддоспешники и так далее. Вот на каждое такое непонятное слово комментарий, на каждый замок, на каждое имя рыцаря, участвовавшего в сражении или священника, биографическая справка. Эти комментарии не под текстом и не в конце. Они образуют параллельное историческое повествование на четных страницах. Вот смотрите, слева история в комментариях, справа песня о крестовом походе, а отдельно еще пояснительные статьи об обстоятельствах места, времени и образа мысли. Я имею в виду религиозные споры. Вы представляете себе, сколько труда вложено в каждую страницу такого издания?
Да еще можно представить, какова его себестоимость. А потом на рынке придется конкурировать с книгами, написание которых не требует вообще никаких знаний и совсем никакого труда.
То-то и оно, что государство ставит в равные условия литературу и макулатуру, называет это свободной конкуренцией. Ну, как если бы художник писал фрески на перегонки с пульверизатором, который разбрызгивает краску. Но и в таких условиях, как видите, можно сохранять достоинство профессии. И ведь книга эта не просто занимательное чтение из рыцарских времен. Книга обращена к настоящему. Вспомните, Марина, когда мы с вами учились, существовало определенное отношение к инквизиции, да? Отношение негативное. Мы понимали, что это зло с любой точки зрения, нравственной или социальной. Потом изо всех щелей стал наползать стивенкинговский туман. Дескать, ну и средневековье было не такое уж темное, суеверия не такие уж вредные, палачи не такие уж злые, и вообще еретики сами виноваты. Новая книга издательства «Квадриго» возвращает нас к норме. Прежде всего, показывает объективные предпосылки распространения религиозного вольнодумства. Это очень специфический окситанский вариант феодализма со сглаженными межсословными перегородками. Бурный подъем городской жизни, связанный с появлением нового класса бюргеров-торговцев. Тулузу, Каркассон, Лиму, Памье, Безье можно сравнить со свободными итальянскими городами. Отсюда экономический и культурный прогресс, вот знаменитая поэзия трубадуров, и удивительная для того времени веротерпимость. Смотрите, в том же самом городе Безье папский легат потребовал выдать 210 человек еретиков, а жителей было 20 тысяч. Большинство, католическое большинство, отказалось выдавать своих соседей и пошли на смерть со словами «Мы ничего не уступим крестоносцам хотя бы в цену денье», что могло бы повлечь какое-либо изменение в управлении сеньорией. Потому что, я цитирую, «Безье дорогой ценой отвоевал свои политические свободы и независимость, и они сами в своем городе решали, кто хороший, кто преступник, и не собирались этих прав уступать».
Ну, как бы ни получилось идеализации другой стороны, мы же знаем, что когда церковные реформаторы приходили к власти, они сами начинали преследовать католиков.
Власть вообще человека не облагораживает, и в катарском вероучении лично мне далеко не все симпатично, вот гностическая, дуалистическая составляющая. Если бы я жил в средние века, наверное, не стал бы вступать в их церковь, поискал бы себе что-то другое, боюсь, тоже еретическое. Хотя, в принципе, богословские доктрины средневековых еретиков – материя темная. В книге совершенно справедливо обращается внимание, что мы сплошь и рядом судим об этих людях по документам инквизиции. То есть со слов тех, кто отправлял их на костер. С таким же успехом можно судить о Бухарине или Тухачевском по их следственным делам. Но история имеет дело со свершившимися фактами, а не с сослагательным наклонением. Что могло бы быть, если бы? Ведь не жители Тулузы пришли к папе Римскому, к королю Франции с огнем и мечом. И если кто в этой состоявшейся истории вел себя по-христиански, то в самую последнюю очередь это крестоносцы.
А что до горожан, их вывели из врат и на лугу сожгли. 400 подряд. Геральду бросили в колодец, сверху град камней обрушив.
Геральда, дочь Сикара и Бланки де Ларак, между прочим, благородная дама, сеньора несчастного разграбленного города Лавора. Это к вопросу уже о рыцарской этике.
В тех сочинениях, которые напомнили вам «Туман» Стивена Кинга, альбегойцам и многим другим еретикам как раз отказывают в праве называться христианами. А вот здесь в пояснениях к песне подчеркивается, что это именно христианское религиозное движение. Кто прав?
Я не великий инквизитор, чтобы выносить приговоры, кому в ад, кому в рай, куда хочешь выбирай. Но вспомним недавнее прошлое. Косяками пошли статьи с оправданием отлучения Толстого от церкви, поскольку сам Лев Николаевич, дескать, разошелся во взглядах не только с синодом, но и с некоторыми базовыми принципами священного писания. Это могло бы стать темой для обсуждения, почему нет? Если бы не упиралось в простой вопрос. А судьи кто? Кто являл собой пример правильного подхода в противоположность толстовским заблуждениям? Победоносцев, Григорий Распутин, разнообразные черносотенцы, которых можно назвать христианами только в жанре черного юмора, ну или злобной атеистической пропаганды. Что касается Альбегойской войны, то книга создает весьма красноречивый образ крестоносного воинства, причем на основе его собственных источников. Смотрите. Автор начинает песнь о крестовом походе со свидетельства своего правоверия. «Да славятся Отец и Сын и Дух Святой». Но тут же, буквально 5 строчками ниже, хвастает тем, что он владеет колдовской наукой. В рядах крестоносцев мы встречаем и наемников, и ростовщиков. Хуже того, сам поход предстает как ростовщическое предприятие.
Каорскому купцу, чья велика казна, граф де Монфор отдал добычу всю сполна. Ведь им оплачена крестовая война, купцу лаворская вся прибыль вручена в избытке тканей, вин и доброго пшена.
То есть они сами делают все, что осуждено церковью, и в чем папа Иннокентий обвинял альбегойцев. И в конкретных ситуациях на первый план все время выступает мотив корыстный. Это банальный грабеж.
Так захватили скакунов, как на подбор, доспехов дорогих, и упряжи, и шпоры, тканей дорогих, и не один ковер.
Или присвоение чужих земельных владений, ну и, конечно, чисто феодальное классовое чувство к простолюдинам, претендующим на какие-то права, свободы и самоуправление. Хотя, как видно из текста песни, с братьями и сестрами по классу порой тоже не церемонились. И в этом смысле, конечно, велика роль папы, его легатов и высокоученых-богословов, которые именем Христовым освободили своих рыцарей от всякой морали, даже корпоративной. Под занавес моей прозаической песни хотелось бы сказать о том, чего мне в книге не хватало. При изучении хода военных действий в незнакомой местности, конечно же, карт. Но поскольку поэма о крестовом походе имеет продолжение, есть надежда на второй том, в котором географические карты займут свое законное место.
Илья Смирнов рекомендовал нам книгу «Гильем Тудельский. Песня об Альбегойском крестовом походе». А в эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. Один из самых